Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы попытаемся, так сказать, вставить новую страницу в нашу христианскую телепрограмму. Я так полагаю, что страница эта будет чрезвычайно интересна, потому что вести ее согласился совершенно удивительный человек. Это личность мирового значения, известный во всем мире историк, философ, богослов, московский православный священник отец Яков Кротов, который согласился сотрудничать с нами в подготовке наших телепрограмм. Сегодня отец Яков начинает очень важную тему веры – откровение.
Слово «откровение» знакомо каждому, но вряд ли мы понимаем, что слово «откровение», если его перевести на нормальный русский язык, это же ведь слово религиозного жаргона, слово в сущности не русское, а церковнославянское. Никто не говорит об откровении за пределами храма. Так вот, если слово «откровение» переводить на нормальный язык, придется употребить совершенно неприличное слово «стриптиз». Потому что «откровение» означает буквально саморазоблачение Бога. Бог открывает себя. Он сбрасывает все те одежды, все те знаки и символы, которыми награждают его люди. Как будто бы это солдат, совершивший подвиг, вот тебе золотой телец. Проблема не в том, что Бог не видим, а в том, что иногда Бог видим. Нам это все хорошо знакомо по своей человеческой жизни, потому что нет ничего прекраснее, чем какие-то мечтания, планы, воображения. И потом наступает суровая действительность. Точно так же с откровением. Человек, когда он сталкивается с Богом как с существом невидимым, в это легко поверить. Это именно вера, нормальное, спокойное знание того, что есть в мире невидимое. Это невидимое тебя окликает, оно откликается, но в любом случае оно невидимое. И надо хорошо понимать, что большинство языческих так называемых народов, они тоже прекрасно понимали, что деревянное изображение сокола, кошки или человека с головой орла – это не Бог, а это его символ. Те народы, которые поклонялись солнцу, они не видели в солнце Бога. Они прекрасно понимали, что солнце – только символ чего-то невидимого. Иудаизм в течение веков воспитывался Богом, может быть, лучше сказать, не иудаизм, а евреи. Короче говоря, наши отцы по вере и наши двоюродные братья по вере, и мы сами до Христа воспитывались на идее невидимости Бога, на той идее, что не сотвори себе кумира, что нельзя в статуе, в краске, в скульптуре выразить откровение. Делать это было чрезвычайно трудно, потому что евреи жили в Египте, в Палестине, в Вавилоне, и всюду, где они жили, вокруг всегда обязательно было несколько соседей, для которых поклонение идолам было нормой жизни. Когда историки религии, и особенно пропагандисты веры, говорят, вот язычники, они поклонялись идолам, они не понимали, что Бог невидим. Если поговорить с язычниками, они все-таки есть и в современном мире, если почитать, что писали языческие авторы 2000 лет назад, 3000 лет назад, то мы сразу поймем, люди были не дурее нас, они прекрасно понимали, что изображение быка – это не Бог. Они прекрасно понимали, что солнце – это не Бог, огонь – не Бог. И тем не менее, именно поэтому они поклонялись всему этому, поэтому они изображали Бога в виде огромного быка, в виде херувимов, серафимов и так далее, что они, зная, что не видим Бог, тем не менее, облекали его в какую-то форму. Это откровение людей о Боге, идолы, кумиры. Человек, найдя истину, действительно истину, облекал ее в зримый образ. Это творческий подвиг. На самом деле, за это надо благодарить наших предков. Но откровение Бога в Библии идет по совершенно другому пути. Бог скидывает с себя, пытается, точнее, скинуть все эти знаки, символы, образы и идеи. И предстать перед людям другим. Показать себя Бог не может, он же невидим. Но откровение – это не рассказ Бога о себе. Откровение – это усилие Бога спасти людей. И Бог говорит людям о себе ровно то, что нужно для того, чтобы их спасти. Теперь спрашивается, а в чем, собственно, проблема? От чего нас всех спасать? В течение многих тысячелетий это был самый простой способ сказать человеку: «Бог хочет тебя спасти». Все сразу вздрагивали и говорили: «Да, я хочу спастись». «Бог хочет тебя спасти от смерти». Ой, как прекрасно! Как это может быть? И там уже делимся, верим, не верим. Сегодня мы делимся прежде всего на тех, кому слово «спасение» что-то вообще говорит, и на тех, кто на него не реагирует и спрашивает: «А это что такое?» Значит, прежде чем Богу открывать себя как спасителя, сегодня люди должны открыть для себя спасение. Что это означает? От чего спасаемся? И вот тогда современный человек опять оказывается перед проблемой смерти и зла. Зло для современного человека проблемой является небольшой. Грех тем более. Потому что современный человек худо-бедно научился бороться со злом. Бороться в таких масштабах, которые древнему человеку не снились. В современном мире много кровопролития, но в процентном отношении ничтожная доля людей сегодня гибнет от военных действий. Погибло в Ираке 160 человек, и мы уже сокрушаемся. Но на самом деле еще 500 лет назад на Земле каждый день гибло намного больше людей в войнах, которые зафиксированы хрониками и которые не зафиксированы. Болезни – зло, зло. Но одно изобретение прививки от оспы спасло миллионы и десятки миллионов людей. Все, не надо уже спасать от этого. И, наконец, зло нравственное. Зло – угнетение социального, угнетение национального. И что? Еще 100 лет назад, вспомним, 1906 год, вся Европа содрогается от социального вопроса. Рабочие и капиталисты. И кажется, что сейчас все рухнет. Ничего не рухнуло, кроме России. Слабое звено в мировой цепи капитализма. Так вот, сегодня в Америке рабочим платят все меньше и меньше с каждым годом. Никто не бастует. Потому что все равно различие между самым беднеющим рабочим и самым прилично живущим капиталистом не так велико, как 100 лет назад. Решили эту проблему. Современный человек, если только он не захочет сам, обычно живет довольно сносно, намного лучше, чем наши деды и прадеды. И поэтому он вовсе не собирается ни от чего спасаться, ни от чего нам спасаться. И если уж спасаться, то он будет это делать теми методами, которые под рукой есть. Они есть. И самое главное, современный человек не страдает от отсутствие смысла. Чем древний человек, чем наши предки заполняли нехватку в жизни смысла? Монархизмом, идеологиями, религией. Все это ушло. И что оказалось? Жизнь стала бессмысленной. Она лишилась лживого смысла. Потому что коллективный смысл не может быть личным смыслом. От того, что есть великая держава или монарх, это не смысл жизни, это была фикция. И вот эта фикция разрушена. У современного человека нет смысла древнего, но оказалось, что без этого запросто можно прожить. А как наши предки жили без того, что обязательно для нас? Современный человек не должен спасаться от бессмыслицы. Он знает, что смысл открывается внутри себя, а не вовне. И он даже не поверит, если ему сказать, что спасение в том, чтобы получить смысл откуда-то извне. Изнутри. Конечно, и сегодня есть масса людей, которые приходят к Богу, чтобы спастись от бессмыслицы, спастись от отчаяния, спастись от горя, спастись от греха. Это не дурно, но это первая ступень. И если ракета веры взлетает только вот на этом топливе, спасение от негатива, она подымется, а потом опустится. Именно поэтому сегодня в церковь приходят десятки тысяч, остаются единицы, потому что, слава Богу, Бог быстро дает исцеление тем, кто ищет утешение, а затем ждет дальнейшего. А человек, слямзив утешение, получив его, быстро забывает Бога и уходит дальше по своим делам пить пиво.
в следующий четверг, если даст Бог, отец Яков продолжит свои размышления о божественном откровении. Ну а мы сейчас перелистываем следующую, вторую страницу нашей телепрограммы, тоже связанную с откровением. Но если отец Яков говорил о сверхъестественном, божественном откровении, то мы с вами продолжим наши зарисовки о естественном, природном откровении. Рассматривая природу, сотворенную Богом, мы на самом деле очень много можем сказать о Создателе, о Творце. Прошлый четверг мы смотрели ввысь, в небо, на звезды. А сегодня обратим внимание на самые простые вещи, мимо которых часто проходим, не обращая никакого внимания. Однажды Христос сказал: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но сказываю вам, и Соломон во всей славе своей так не одевался, как любая из них». Гвоздики, розы, гладиолусы – на эти цветы мы невольно обращаем внимание, когда дарим своим любимым. Иногда мы замечаем полевые цветы. На некоторых полях выращивают желтые маки. Это приветливый цветок. Он чувствует себя как дома у подножия гор, или на поле крестьянина, или у дороги. Посмотрите, как они растут. При помощи замедленной съемки мы вместим полных четверо суток меньше, чем в полминуты. В утро первого дня маки распускаются, и в поздние послеобеденные часы закрываются. На другое утро они снова распускаются и к вечеру закрываются. А вот на четвертое утро с трудом открываются, вянут и умирают. Много чудесного происходит вокруг нас ежедневно, но из-за медленности действий мы не все замечаем. Не только красота ускользает от нас, но и важные тайны жизни невидимые, пока камера замедленного действия не обнажит их. Нам кажется, что ветер колышет стебельки нарцисс. Но вот эти снимки сделаны в лаборатории, где нет ветра. Стебельки, которые вы видите, растут сначала с одной стороны, потом с другой. И от этого они раскачиваются. Действие большой силы связано с ростом всего живого. Примером может служить напряжение, с которым распускается бутон азалии. Конечно, это здесь не так заметно, но это та же сила, с которой корни поднимают тротуар и делают трещины в фундаменте дома. У каждого цветка свой темп распускания. Бегония так подвижна, что на ней нельзя удержать фокус камеры. Фукция любима всеми садовниками мира. Но кто из них знает, что она растет так, будто у нее сильные припадок икоты? Цветы также различны, как и люди. Китайской розе знакома драматичность. Широким жестом разворачивает она буйность своих красок. У цикламена старомодная грациозность. Он напоминает нам придворные манеры прошлого, делая как бы реверанс. Растения не растут все время. Они подросли немного, а потом отдыхают. Вот у этой розы, например, есть период роста и период отдыха. Период роста и период отдыха. Любой цветок, любое растение по-своему красиво. Но помимо красоты, они нам жизненно необходимы. Во-первых, они производят прямо или косвенно все, чем мы питаемся. Если не само растение мы поедаем, то мясо животного, которое в свою очередь питался растением. А во-вторых, они обеспечивают нам дыхание. Все это мы знаем с вами со школьной скамьи. Когда листья освещены солнцем, в них происходит таинственный чудесный процесс фотосинтеза. И этот процесс, вероятно, самый жизненно важный в мире. Без этих чудесных фабрик пищи жизнь не могла бы продолжаться на Земле. Давайте заглянем вовнутрь мельчайших клеточек листа. Проследим за работой этой фабрики. Под мощным микроскопом открываются нам эти жизненные функции. Если мы положим кусочек листа на пластинку под микроскоп и заглянем в мелкие его клеточки, то увидим зерна хлорофилла или хлоропласта, находящиеся в непрерывном движении внутри клетки. Под влиянием солнечных лучей происходит фотосинтетический процесс, при котором углерод из углекислого газа в воздухе и водород из воды на Земле соединяются, образуя углевод, протеины и другие пищевые элементы. И это происходит таким вот непостижимым образом, что человек не может ни понять, ни повторить его. Ведь фотосинтез до сих пор невозможно воспроизвести искусственным путем, так сказать, в пробирке. А он чересчур важен для нас. Если не было бы фотосинтеза, не было бы ни пищи, ни жизни на нашей Земле. Растения дают нам жизнь, и вместе с этим настолько они прекрасны, насколько красив любой цветок. Но он красив не только для нашего удовольствия. Яркие краски цветов привлекают насекомых. Краски, аромат манят к себе насекомых. А главное, нектар, который сладок на вкус. А насекомые, как все мы знаем, очень нужны цветам для опыления. Пыльник, расположенный на концах тонких, как волоски, волокон, производит пыльцу. И вот желтые крупинки пыльцы должны попасть на поверхность рыльца соседнего цветка. Без этого цветок окажется пустоцветом, он будет бесплодным. А нет плодов, значит, нет семян, а со временем нет и деревьев. Так вот, чтобы этого не случилось, насекомое ползает по цветку в поисках нектара, в то время как нежные волоски на его ногах и тельце подбирают крупинки пыльцы. Полакомившись нектаром на этом цветке, насекомое летит на другое, вместе с прилипшей к нему пыльцой. И так пыльца переносится, а затем прилипает к крыльцу другого цветка, где и происходит оплодотворение этих маленьких крупинок. Фотомикрографический аппарат замедленного действия позволяет нам наблюдать за этим любопытным процессом оплодотворения. Согласитесь, здорово все придумано нашим заботливым небесным Творцом, который позаботился и о том, чтобы нам было чем полакомиться и было на чем глаз остановить. И напоследок, как обычно, давайте продолжим наши с вами размышления, связанные с проблемами морали. Если взять обычного среднего человека, а таковых абсолютное большинство, то в нем все перемешано, и добро, и зло, и сила, и слабость, и добродетель, и порок. И проблема в том, что управлять людьми легче всего, играя на людских пороках. Гордыни, ненависти, различных заблуждениях и стереотипах. И политики очень часто используют именно эти слабые людские места. Что проще, говорить правду или ложь, но такую ложь, которая будет нравиться слушателям? Вот любому человеку скажи, что ты лучше всех на свете. Это будет неправдой, но услышать свой адрес – это приятно. Политик обязательно воспользуется этим приемом. Он будет обязательно хвалить вас. Но имейте в виду, что если он вас хвалит, он это делает неспроста. Ждите какого-либо подвоха. Он может это делать косвенно, намекая, что, дескать, мы лучшая в мире нация, лучший народ, лучшая раса. Другими словами, политик будет нащупывать самые слабые места электората. Если вы не очень тщеславны и вас этими похвалами не прошибить, то политик попытается использовать ваши обиды. Вы ведь наверняка многим недовольны. Значит, ваше недовольство можно будет запросто использовать. Нужно сконцентрировать ваш гнев и направить на конкретных лиц. Указать виновных, неважно каких. И неважно, на самом ли деле они виновны в наших житейских невзгодах или вовсе не виновны. В России, например, до сих пор используются антисемитские настроения народа. Вам плохо живется, значит, кто-то виноват. А кто виноват? Евреи. Вспоминают и фальшивую книжицу «Протоколы сионских мудрецов», и еврейские фамилии революционеров, и масонские ложи, и сионистские заговоры. И в результате все всех устраивает. Русский народ святой, правители сплошная праведность, а то, что в кране нет воды, значит, выпили ее евреи. Нам это может показаться смешным, но громадное количество людей на полном серьезе так думают. Если в стране какой-то серьезный кризис, то правителям очень важно отвлечь внимание народа. В газетах обязательно появятся статьи о пришельцах из космоса, летающих тарелках, снежном человеке, пуленепробиваемых крысах в московском метро и тому подобное. А вообще лучше, чтобы люди всерьез ни о чем не задумывались. Легче управлять таковыми. А что нужно сделать для того, чтобы люди меньше думали о серьезных вещах? Нужно постоянно их чем-то отвлекать. Какой-то интригующей информацией, всевозможным шоу. Шоу? Это, пожалуй, ключевое слово в нашей нынешней действительности. Мы хотим постоянно смотреть на что-то красивое, зрелищное. Мы с удовольствием пялим глаза на зрелище, так же, как это делали в свое время и римские граждане. Хлеба и зрелищ требовали они от императора Кесаря. И Кесарь старательно выполнял желания народа. Из любви к людям? Вовсе не обязательно. Кесаря вполне устраивает то обстоятельство, что пока народ в цирке захвачен боями гладиаторов, можно быть спокойным, никакая дурь в их головы не полезет. Дурь в кавычках, конечно. Человек, увлеченный зрелищем, не способен к критическим или аналитическим размышлениям. А Кесаря это вполне устраивает. А то, знаете ли, управлять мыслящими людьми, которые видят все твои промахи и ошибки, ох, как трудно. С тех пор, если что-то и изменилось, то в сторону увеличения количества и качества зрелищ. Телевизор, множество каналов, можно целыми днями смотреть тот же фэшн. Ведь действительно все красиво. Визажисты суперквалификации, как мы говорили в прошлый раз, из последней чучундры изобразят невероятное. Все просто упадут ровно на те полминуты, пока эта худоба, эти ходячие кости продефилируют туда и обратно. И это стоит сумасшедшие деньги, и они всегда находятся. Назвать это искусством можно лишь с большой натяжкой. Это шоу, зрелище. А зрелище всегда востребовано, и за него будут платить. По большому счету, все это вещи ненужные, разве что с некоторой оговоркой. Оговорка, безусловно, необходима, потому что на самом деле человеку нужен праздник. Душа требует хотя бы иногда какого-то фейерверка, ярких острых ощущений. Но представьте себе такую вот ужасную картину, если бы салют проводился не по 5 или 10 минут в праздничным вечером, а круглые сутки, месяцами и годами. Наверное, это было бы страшным кошмаром. Но шоу, особенно телевизионное, может быть круглосуточным. Его можно смотреть круглосуточно. И человек, который не отходит от телевизора, постепенно теряет способность вообще на какие-то серьезные мысли. И кесарю это на руку. Он попытается сделать так, чтобы зрелища для вас не переводились. И для этого будут заплачены любые деньги. Власть. Политическая, финансовая. Есть такая удивительная профессия. Автор рекламных слоганов. То есть, грубо говоря, текстов вот этих речевок, которые есть в любой рекламе, и которые должны быстро втемяшиваться в память. «Съел и порядок», «Не дай себе засохнуть» и так далее. Вот если бы вы знали, какие расценки существуют на удачный слоган, или сколько стоит удачный логотип, грубо говоря, товарный знак автомобильного концерна, например. Бешеные деньги. Для того, чтобы получить столько же, надо изобрести автомобиль принципиально нового вида. Вот тогда, если запатентовать вовремя и запустить в производство, получится сопоставимая сумма. Ну, я уже оставляю в стороне такие более интеллектуальные профессии, как режиссер рекламы, промоутер рекламы. За что платят этим людям сумасшедшие деньги? Явно не за красивые глаза. Платят за инструменты воздействия на массы людей. Неважно, нужен ли вам этот массажер или вовсе не нужен. Действительно ли хороша эта сковородка, которую рекламируют? Или она никакая? Главное – заставить вас поверить в то, что вы без этого массажера, без этой сковородки больше жить не можете. Да, это насилие над вашей психикой. Это власть. Одним словом, это кесарь. Тот кесарь, который был, есть и будет до скончания веков. Ну вот на этом давайте сегодня остановимся и, если даст Бог, продолжим наше размышление через неделю. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.